Текст Садхгуру Шивая Субрамания с вами, танец Шивы, мандала шестая, наш Всевышний Бог.
Какова природа нашего Шивы? Бог Шива все и во всем. Единый без второго, высшее существо и абсолютная реальность. Он – Пати, наш Господь, имманентный и трансцендентный. Творить, сохранять, разрушать, сокрывать и проявлять – таковы пять его сил. Ом.
Веданти Брахман. Шива изми Шива. Это то, над чем размышляет душа йогина. Брахма-вичара, исследование божественной реальности с помощью сосредоточения, анализа и созерцания. Это постоянное занятие садху. Как в течение дня много вы размышляете о Боге, о божественной реальности? В идеале вы должны это делать постоянно. Но это делать непросто. Такое размышление называется пребывание в созерцательном присутствии. Но пройдут годы, десятки лет, пока вы выйдете на уровень пребывания в созерцательном присутствии. Это не просто делать созерцание вне ума и мысли. Вначале йогин делает то, что попроще, читает мантру, изучает тексты, занимается анализом, размышляет над качествами Бога. Удел нашей кармы таков, что мы слишком центрированы на самих себе. Наше сознание слишком приковано к себе. Мы слишком человеческие. Мы целиком человеческие. С ног до головы человеческие. Ничего кроме человеческого, кажется, у нас нет. Именно потому, что мы связаны, потому что мы слишком человеческие. Наше сознание слишком сфокусировано на человеческом мире с его проблемами и заботами, на теле и на своем «я». И мы не улавливаем божественный источник, а именно свет божественного источника – вот путь освобождения от кармы. Даже когда мы становимся на путь садху, то мы все равно продолжаем оставаться теми долгое время очень. очень много, человеческая часть давлеет над нами. В еврейском мистицизме есть еще такое понятие – ицехора. То есть семя дьявола в человеке. И вот внутри этой человеческой части содержится вот это еще также животное, нечистая часть. Клеша, омраченная. Она связана с эго, с клешами. И то, что длительное время удерживает человека на орбите кармы, на орбите материальной жизни. И даже когда мы ступаем на духовный путь, то мы изучаем тексты, изучаем философию, но это все для нас часто сферический конь в вакууме. Есть такое выражение, шутливое у ученых. То есть это некая настолько абстрактная, настолько идеальная модель, выдуманная, которая абсолютно не соответствует реальности. И вначале мы вот живем, мы воспринимаем дхарму, она для нас и Бог, в том числе, как такой сферический конь в вакууме. То есть понятно, что сферических коней не бывает, тем более в вакууме. Но вот физики, например, они любят строить идеальные модели. Да? И это выражение из среды физиков, математиков. Выделили деньги, рассчитали смету на какой-то ученый эксперимент, как-то кормить коня. Сколько надо корма там, на 10 коней там, в течение там, 3 лет. Через месяц приезжают в научный центр, вам заказ сделали, как у вас продвигается. Рассчитали, пока не рассчитали, но ведем эксперименты, построили идеальную модель сферического коня в вакууме. Деньги потратили на исследование, закупили оборудование. Часто вот, духовный путь садху вначале, что-то наподобие этого. Потрачено много сил, но пока все, что он исследует, такого сферического коня в вакууме. Даже изучая философию, писание. Потому что ум не способен понять Бога. Но с другой стороны, и без него невозможно тоже. Его надо использовать, его надо развивать, и все человеческие качества йогину надо развивать. Но Бог – это трансцендентный, он постигается через осознавание, смирение, самоотдачу и любовь. Через очищение себя вичару. И в процессе этого практик, он изучает тексты, очищает себя, пытается созерцать, и все эти усилия выполняет упасану. Рано или поздно начинает приоткрывать его духовное сердце. Постепенно крупицы понимания божественного начинают возникать в нем. В текстах говорится, что Шива обладает способностью к 5 действиям, это выражают его 5 ликов. Творить, поддерживать, разрушать, окутывать майей, то есть сокрывать себя. И пробуждать, спасать, благословлять. Последний лик, его последнее лицо обращено вверх, 5 ликов Шива. Из 5 ликов вверх обращено то лицо, которое связано с ануграхой, с благословением. И вот для нас эта сила Шива, эта энергия очень важна. Поэтому, чтобы приблизиться к ней, мы даем такое духовное обязательство практиковать на благо всех живых существ. Быть служителями этой просветляющей силы. Сделать служение этой энергии своей миссией и самой главной задачей. В расчете на то, что она нас благословит и обратит внимание на нашу решимость ей служить, что наши санкальпы и обязательства будут ей услышаны. Считается, что ануграха такая капризная дама, и привлечь ее не так просто. Либо большим тапасом, либо очень чистым сердцем, либо великой самоотдачей в служении. Но когда мы проявляем, рано или поздно, эта божественная энергия Шивы начинает постепенно обращать на нас внимание. Это есть аспект воли Шивы, то есть воля Шивы имеет много аспектов, как Парамешвара. И на уровне Парамешвары, Дататрея, Шива есть одно. И воля Шивы имеет много аспектов, но этот аспект воли Шивы для нас намного более важен, чем другие. Например, есть другие творческие аспекты. Способность проявлять творческие энергии. Он тоже важен в каком-то смысле, но не так. И аспект сити-шакти, поддержание. Он тоже важен, когда касается вопрос поддержания праны, созерцания и прочего. Аспект разрушения, он важен, когда надо отсечь что-то лишнее, что-то мешающее, что-то отягощающее нашу духовную жизнь. Аспект сокрытия, он важен, когда надо что-то защитить. Например, если у вас есть деньги, и вы идете на рынок, то вы не ходите с раскрытым кошельком, вот так, веером, все пачки, купюры, да, по рынку. Я однажды шел так с сумки, там все лежит, сумка открыта, мне какая-то женщина подходит, у вас сумка открыта. То есть надо продемонстрировать наоборот, энергию сокрытия, спрятать подальше. И вот энергия сокрытия важна, когда надо защитить свою чистоту, свою духовную реализацию, свою прану, свою силу. Например, учения сокрываются. То есть они не даются каждому встречному. Потому что если каждый встречный соприкоснется с учениями или с методами ситха, то учения просто будут испорчены. И гуру получит препятствие. В этом отношении учения действуют разные строгие принципы. Принцип самая. Они сокрываются не потому, что это нечто эгоистичное, а потому что таков порядок во Вселенной. Все святое и божественное немножко сокрывается и дается тем, кто готов. И поэтому сейчас в мире процветают конспирологические теории. Многие люди начинают подозревать, что-то скрывается, но что? И самые невероятные теории ходят. Просто вот люди погружены, они начинают пробуждаться, они друг друга пробуждают. Там выходят фильмы «Пробудись, перестань думать, как все, что-то от тебя скрывают». И вот многие люди понимают это, начинают пробуждаться, но что именно скрывают? Тогда говорят, что скрывают, что земля плоская. Мировое правительство. Потому что за Антарктидой, за ледяным поясом, там еще новый континент, и там другая цивилизация, а земля имеет полостную ячеистую структуру вообще. Другие говорят, тайное мировое правительство скрывает свои коварные планы. Бильдербергские клуб, комитет 300, Ротшильды, Рокфеллеры. Хотят всех чипизировать, сделать биороботами, и это все скрывается. И даже христиане там проводят собрания по этому поводу, как не получать ЕНН, как отказаться от паспорта, как не получать универсальную электронную карту, потому что впереди электронное рабство, чипизация, приход, объединение всех религий, прихода единого мирового правителя, единого религиозного лидера, который на самом деле скрытый сатана. Так они. Такие теории ходят. Другие теории ходят, что после того, как запустили большой адронный коллайдер, что началось ветвление времени, что на самом деле это тайный проект, о котором тоже не говорят. Это способ попадать, пробивать дыры, черные дыры в мироздании, порталы, другие вселенные. И из этих вселенных брать ресурсы, все, что надо, попадать в другие вариативные ветви мультиверсума. С этим связан сбой в пространстве времени, в ходе истории, так называемый эффект Манделы. Это вторая вещь после плоской Земли, актуальная сейчас. И вот множество людей ходят в таком измененном состоянии сознания. От нас что-то скрывают. Ну вот что именно? Но никто толком понять ничего не может. Что именно скрывают? Они что-то чувствуют, что-то с этим миром не так. Что-то вот есть какая-то истина, но какая? И максимум, на что их хватает, это на вот такие теории. Но если бы они изучали текст, они поняли, что все гораздо хуже. В смысле, глубже. В фундаментально скрывает тот факт, что мир иллюзия, что мир есть Брахман. И сокрытие, энергия сокрытия действует так, что каждое живое существо способно понять только то, что оно способно понять, а больше оно не способно понять. То есть его познающие когнитивные способности ограничены. Вот и божественная истина скрывается именно потому, что ограничены когнитивные способности. Это и есть действие сокрывающей силы, Тиродхана Шакти. Например, если человек, когнитивные способности человека – это, условно выразить их, 5-литровая банка, вот знание можно на 5 литров его закачать. А вот 20-литровая уже не поместится. То есть он не может понять, о чем речь. Его когнитивных способностей не хватит. То есть у каждого есть мера понимания. И мера понимания человека ограничена. И такое ограничение называется «анава мала» и «майя мала». Две малы ответственны за это. Загрязнение чувством «я» и загрязнение определенными иллюзиями, которые получают. Все это действие, сокрывающее энергию Шивы. Но для нас эта сокрывающая энергия проявляется, когда надо защитить себя, защитить дхарму, защитить понимание, чистоту, ясность, что-то чистое поддерживать. Наконец, ануграха шакти, просветляющая сила Шивы, самое важное. Она проявляется как божественное вдохновение, которое нисходит из причинного плана в ментальное тело, в астральное тело. И затем приходит в ум в виде оригинальных мыслей, в виде очень стройных схем мышления, в виде тонкой неконцептуальной пронзительной ясности присутствия. Она проявляется многообразно, как благословение, ощущение чистоты, божественного величия и преданности, которое возникает в душе. Как внутреннее понимание. Всякий раз, когда у вас возникают подобные чувства, это действует пятая сила Шивы, ануграха. Пятый лик Шивы, повернутый вверх.
Бхашья. Господь Шива – единая сущность, но мы осознаем Его в трех Его совершенствах. Каковы суть абсолютной реальности, чистое сознание и изначальная душа?
Абсолютная реальность – сад, чистое сознание – чит и проявление – ананда. Эти три связаны с тремя измерениями Пражня, Тайджас и Вишва. Это так называемые в Упанишадах упоминаемые четыре стопы Брахмана. Поскольку Шива и Брахман тождественны, мы полностью проводим знак равенства. Что это за четыре стопы Брахмана? Первая стопа – это сам Абсолют. В его непроявленной форме, в неимени и форме, безымянной. Вторая стопа – это праджня, измерение причинного тела. Совокупность всех душ в причинном мире. И все эти души в причинном мире живут как космические духи с бесконечным телом. Но на самом деле это одна четвертая часть тела Бога Шивы. Затем измерение Тайджас, астральный мир и все существа в нем обитающие. Бесчисленное множество богов, девов, гандхарвов, риши, ситхов, видядхар, духов обитают в астральном мире. И вот совокупность всех духов в астральном мире называется Тайджас. Все они составляют тело Ишвары, тело Бога. Наконец, Вишва – совокупность всех существ, имеющих форму, а также материальная вселенная. Все это называется вселенское тело Бога Шивы. Так, три мира – Вишва, Тайджас и Пражня, плюс Парабрамы, непроявленное Турия, четвертое состояние, чистого измерения бытия, в котором нет никакого проявления Вселенной, это четыре стопы Брахмана, четыре стопы Шивы. Нами осознан мир Вишва. Мы имеем в нем тело. Наша душа облеклась в материю при перерождении. Сама душа имеет природу астрального тела и причинного. А в глубине души ее сияет атман. То есть все четыре стопы Шивы представлены внутри нас. Но некоторые совсем не раскрыты, не узнаны. А в некоторых мы живем. Эволюция души заключается в развитии оболочек физической, эфирной, астральной, причинной и постижении атмана. Духи астрального мира, превзошедшие людей в эволюционном плане, уже освободились от физических тел и живут в астральных телах, гораздо более свободны и счастливы. Если это мудрые, просветленные духи. Например, петрисы считаются выше по эволюционной лестнице, чем люди. Почему? Потому что у них есть тонкие тела, и они активны в тонких телах, не в физических. Тонкие тела гораздо более удобны для проживания, так как считается. Насыщены светом, управляются мыслью, имеют магическую природу, то есть состоят из праны. Однако, если эти существа не пробуждены, то они тоже имеют ограничения и тоже страдают. Выше духов астрального мира стоят существа, обладающие очень чистыми ментальными телами. Высшие миры форм – это ментальные миры рупа-локи. Эти тела имеют очень чистую природу. Это наши идеальные представления, так можно сказать. Существа этого мира делятся на два класса. Те, кто пребывает в недвойственности, те, кто знает Шиву, и те, кто просто сознательно в ментальных телах в силу кармы и заслуг накопили возможности жить в сияющих мирах, в сияющих телах ментальных миров. Таких как Джаналока, Махарлока и других. Первые из них являются наставниками, святыми, мастерами и учителями этих миров. Вторые находятся в силу заслуг и кармы. Но когда их заслуга исчерпается, если им не удается зародить веру и созерцание должного уровня, им не удается удержаться на этих мирах. И их дальнейшая эволюция требует снова проработки эфирного, астрального тела или даже физического. Тогда они срываются из этих миров, из райских обителей. То, о чем я описываю, это раи, райские миры. В райских мирах два типа душ находятся – освобожденные и неосвобожденные. Освобождение называется в райских мирах салокья-мукти – освобождение через рождение в определенной локе. Но те, кто не вполне освобожден, срываются из этих миров, им приходится реинкарнировать в более низких мирах. Чаще всего они рождаются в астральных мирах петрисов, живут в городах петрисов. Некоторые из них продолжают духовную практику, а некоторые нет. Те, которые не продолжают, их души уплотняются и требуют более жестких энергий физического тела. Тогда они рождаются в человеческих мирах. Так душа идет по пути эволюции, путешествия из одной инкарнации в другую, пока не раскроет свою трансцендентную природу, чтобы больше таких срывов нисхождения не происходило. Поэтому мы не говорим, что достижение райских миров – это панацея. Например, христиане мечтают попасть в рай, мусульмане мечтают попасть в рай. Мусульман в раю ждет рай из гури. Девственниц, которые прислуживают им и услаждают их. Такой вот рай. Были даже случаи, когда на физическом уровне 1000 лет назад из мусульманских мальчиков готовили в орденах дервишей, таких людей, которые были очень преданы своему султану. Их забирали из какой-то далекой деревни, привозили в горы, обучали длительное время воинским искусствам, религии, философии. Затем они пили наркотические вещества и попадали в гарем. Ну, их привозили, приносили в гарем в таком полубессознательном состоянии. Там были девушки. И он спрашивал, где я вообще? И он говорит, ты вот в раю, это Гури. И они проводили там какое-то время, потом действие наркотического вещества уходило, его оттуда забирали. Он возвращался в свою школу. Ему говорили, вот ты побывал в раю. Если хочешь туда попасть, ты должен быть хорошим воином, служить. И они никогда такого не испытывали. Это навсегда такой отпечаток в уме, как это в раю. И они бесстрашно сражались, не зная, что их ждет, если они там покинут тело, вот такое место. Отпечаток, как инициация. Может быть, некоторые в самом деле верили, что рай, другие просто понимали это, что инициация как аллегория райских наслаждений, которые их ожидают. Но сам по себе рай не есть панацея для души, это его тоже промежуточное место, потому что это тоже место, связанное с причинами, с географией. В нем тоже есть двойственность и эго. Поэтому эволюция души не завершена. Поэтому, если душа не вполне просветлена, она снова покидает райское место, поскольку вторичные причины и следствия меняются. Есть рассказ, как царь Тришанку хотел попасть на небо. И Вишвамитра, будучи его гуру, пообещал, что он попадет на небо. Но поскольку над Тришанку давлело проклятие, когда Вишвамитра провел ритуал, чтобы с помощью яги царь заслужил рождение в небе, боги сказали, он проклят, мы таких не берем, пока проклятие не будет исчерпано, снято. Оно не может быть в ближайшее время снято, поэтому и путь на небеса ему закрыт в рай. Несколько раз Вишвамитра проводил ягью, несколько раз боги давали Тришанку царю отворот по воротах. То есть его душа туда поднималась, потом уходила снова. Вишвамитра рассердился тогда, он был великий риши, великий Махасидха. Сказал, ладно, раз не берут его боги на свои небеса, я создам другие небеса, параллельные. Такие же для моего преданного ученика. Выполнил тапасю, провел ритуал, и силой санкальпы создал альтернативный вариант вселенной, так скажем, со своими небесами, и Тришанку туда был помещен для него. Был помещен на небеса Индры, в Сваргалоку. Позже его Брахма там, и другие боги более великие упрекали, что это без благословения создал отдельную вселенную со своими небесами, только что, чтобы сдержать свое слово перед Тришанку. Это великая сила святых. Если же душа в этих небесных мирах способна открыть недвойственное присутствие, обрести джняну. То есть весь вопрос в брахма-джняне. И она больше не нуждается в физических оболочках. Она может восходить своей эволюцией из более низких небес, более высоким небесным мирам. И достигнув полноты брахма-джняни, говорится так, что все йоги, многие из них, собираются в брахма-локе. Поскольку выше брахмалоки уже мира нет, им некуда просто дальше уже эволюционировать. И тогда что они делают? Они ждут до тех пор, пока брахма не исчерпает свой срок, пока брахма не состарится и не покинет тело, и пока вся вселенная не разрушится. То есть они вместе с брахмой живут на одном плане. Но брахма творит вселенной, а они просто души в его вселенной. Но они уже обрели брахмалоку. Они обрели полноту брахма-джняны, ту же мудрость, что и брахма. Но ту же энергию, что и брахма, они не могут еще обрести, потому что они не могут выйти за вселенную брахмы. Она обладает большим притяжением. Пространственно-временной континуум брахмы прогнуть, так сказать, нелегко выйти за пределы ограничения санкальпы сна брахмы. Поэтому они просто живут на одном плане с брахмой, общаются с ним. И ждут, когда вся эта вселенная естественным образом растворится, и все войдет в пралаю. Брахма умирает, так сказать, хотя он за пределами рождения и смерти, это фигуральное выражение. Его тело разрушается, растворяется, вселенная растворяется. И йоги вместе с Брахмой тоже входят в Махапралаю. А затем, пребывая из Махапралая, они силой своего намерения, из непроявленного состояния авьякта, зарождают собственную санкальпу и становятся новыми брахмами-творцами. Так они завершают победно свою эволюцию. Так живут освобожденные. Многие из них обладают множеством тел, то есть их высшие аспекты пребывают в брахмалоке, но они создают магические эманации. Эти магические эманации, то, что называют ситхакая, ситхадеха, нирманакая, тела нисхождения. Они воплощаются в тела людей, в тела богов, в царей в чистых странах. Для того, чтобы делать севу, служить божественным принципам. Они являются проводниками энергии божественной воли. Они поддерживают баланс во Вселенной. Некоторые из них принимают облик богов, следят за первопринципами мироздания. Другие творят собственные чистые страны, собирая души и помогая им в эволюции. Такие живые существа освобожденные. И все они представлены как наше древо-прибежище и наша парампара. Все освобожденные существа обладают такой особенностью, что у них развиты три тела. И первое, джняна-кая, это только фигурально тело, на самом деле это чистое сверхсознательное пространство света, в котором они перемещаются. И это сверхсознательное пространство света есть их осознанная сущность. Таков Махасидх Памбати, таков Гуру Брахмананда, таков Дататрея, Шива, Вишну, их Шакти, Лакшми, Сарасвати и Парвати, таков Ганеша. Когда вы смотрите на Ганешу, вы не должны обманываться его формой. Это форма, так сказать, для нас, для людей. Ганеша подобен тысяче солнц за пределами пространства и времени. Но он обладает способностью контролировать винаяков, особых духов низкого класса, которые обычно расхищают плоды жертвоприношений и вызывают смущение в умах и вызывают в людях то, что называют отмывка кармы. Но он является их господином, их владыкой.
В своем качестве абсолютной реальности Шива, непроявленная, неизменная и трансцендентная сущность, самодостаточное божество, вневременное, вне формы и пространства. В своем качестве чистого сознания Шива, проявленная первичная субстанция, чистая любовь и свет, струящийся сквозь все формы, существующий повсюду во времени и пространстве, как бесконечный интеллект и сила.
Существует аспект Шивы в его непроявленном виде. О непроявленном можно сказать только в негативном смысле, что он не то, не то. Поэтому есть ведическая формула. Это не то, это не то. Ни имя, ни форма. Ни время, ни пространство, ни тамас, ни раджас, ни сатва. Ни прошлое, ни будущее, ни настоящее, ни гуны, ни делающий, ни вкушающий, ни владеющий, ни движущийся. Ближе всего к этому определению шунья, пустота. Это одно из имен Шивы. Безопорная, ниралампха. Далее есть другие аспекты Шивы. И здесь начинается принцип Шакти. Принцип шакти означает, что из непроявленного возникает вибрация, первичный импульс, воля. Есть различные виды шакти, и первичная воля – это ичха-шакти, когда абсолют начинает гудеть, звук ом начинает вибрировать, и в нем зарождается параспанда и спанда, первичная вибрация. Это тот же Шива, но Шива, который беременен новым рождением чего-то, и он уже становится шакти, как бы условно разделяется. Поэтому есть ичха-шакти, затем есть джняна-шакти, та, которая познает саму себя в таком состоянии, есть крия-шакти, та, которая начинает желать что-то действовать. Она еще не действует, но желает уже что-то совершать. Это и есть три великие богини – Лакшми, Сарасвати и Парвати. Затем порождается пракрити, то есть первичная непроявленная энергия, изначальная энергия, содержащая в себе все энергии, как, например, черная дыра, энергия первичного хаоса, из которого рождаются затем звезды, галактики, время и пространство. В черной дыре самой нет времени, хода времени, пространства. Нет элементов материи, это просто такая бездна потенциала. Из этой бездны потенциала затем происходит разворот новой вселенной в момент сингулярности.
В своем качестве изначальной души Шива проявляется в пяти измерениях. Брахма – творец, Вишну – вседержитель, Рудра – разрушитель, Махешвара – сокрывающий и Садашива – проявляющий. Он – наш личностный Бог, источник всех трех миров. Наш Божественный Отец-Мать защищает, питает и руководит нами, сокрывая истину по мере нашей эволюции и открывая ее, когда мы достаточно зрелы, чтобы получить благую милость Господа.
Брахма, Вишну, Рудра, Махешвара и Садашива. Есть другие названия. Здесь Шива, как изначальный абсолют, начинает становиться более личностным и делиться на свои части. Все эти великие боги также всепроникающие, обладают Пурнатвой, Нитьятвой, Айшварией, Сватантрией, Сарваджнятной, то есть полнотой, целостностью, свободой, всеведением, всепроникновением, всемогуществом. И живут в своих измерениях. Они уже немного отличны от этого первичного Шива, потому что имеют некую функцию, некую окраску. Поддерживать, творить, поддерживать, разрушать, сокрывать и проявлять божественное. Из них Садашива, как раз ответственен за Ануграху, за освобождение живых существ. Поэтому вот тот Шива, к которому мы обращаемся, это сострадательный святой Шива, связанный с освобождением, связанный с Ануграхой, с милостью, милостивый Шива. Аспект Сада Шива – это Ануграха. Тот, который благословляет, посылает свою милость, свое благословение. Если вы взываете к Шиве, рано или поздно вы почувствуете такое его благословение. Когда мы воспринимаем божеств, важно понять, что такое нигилизм и этернализм. Этернализм – это означает что? Это означает считать, божества навечно отделены. Они навечно существуют сами по себе вне моего сознания. Этернализм означает, что мы увековечиваем, придаем самобытие чему-либо внешнему, даже божествам. То есть мы считаем, они отдельно от Абсолюта, они существуют сами по себе, они отдельно от меня. Нигилизм означает, мы считаем, их не существует. Все есть иллюзия. Они полностью иллюзорны. Так что их можно не брать в расчет.
раз все иллюзорно, то достаточно концентрироваться на чувстве «я есть», не нужны никакие благословения, не нужна никакая преданность, упасана. Я и сам обойдусь, и вообще их не существует. Иллюзия моего ума. Это нигилизм, другая крайность. Путь садху за пределами нигилизма и этернализма находится посредине. Не на пути тантрийской упасаны мы объединяемся с божествами недвойственности, при этом развивая преданность, выполняя упасану, поклонение и получая благословение.
Бог Шива есть все и во всем. Его величие выше нашего понимания. Это священная тайна, которая может быть открыта при прямом общении. Воистину, когда постигаешь Шиву, постигаешь все. Так говорят веды. Та часть его, которая характеризуется тамасом, именуется рудрой. Та часть его, что принадлежит раджасу, есть брахма. Та часть его, которая принадлежит сатве, есть вишну. Ом намах Шивая.
Ooh.